был таким сильным, что у волшебника перехватило дыхание. Заклинание рассыпалось и потухло. Пара рук обхватила пояс Ринсвинда, и мир дернулся в бок. Этот дракон вышел из затяжного пике, чуть-чуть не задев когтями самую высокую скалу на зловонном дне Черберга. Два цветок торжествующе расхохотался. «Поймал!» Дракон, заложив изящную дугу, лениво взмахнул крыльями и вылетел из пещеры в утренний воздух. На просторном зеленом лугу, раскинувшемся на плодородном плато, которое служило вершиной стоящего в невозможном равновесии Черверберга, драконы и их всадники образовали большой круг. За его пределами толпились слуги, рабы и прочие людишки, кое-как сводящие концы с концами здесь, на крыше мира. Все как один уставились на людей, сошедшихся в центре травянистой арены. Там собрались несколько всадников высшего ранга, а также Льорд и его брат Льяртес. Первый все еще растирал ноги и слегка морщился от боли. Льесса в сопровождении Хруна и своих верных приверженцев держалась в сторонке. Посередине между обеими фракциями стоял наследственный хранитель традиции Черверберга. «Как вам всем известно, — неуверенно заговорил он, — не совсем покойный правитель Черверберга Грейша I поставил одно обязательное условие касательно кандидатуры наследника престола. Трон должен отойти тому или той, кто решится вызвать своих братьев или брата и сестру на смертный бой и победит их в честном поединке». «Да знают, знают все, давай дальше!» — произнес из воздуха рядом с ним высокий раздраженный голос. Хранитель сглотнул. Ему так и не удалось свыкнуться с тем, что бывший хозяин оказался не в состоянии скончаться подобающим образом. «Все-таки мертв этот старый хрыч или нет?» — не разгадал он про себя. «Не вполне ясно», — голос хранителя дрожал. «Разрешается ли передавать вызов представителю?»
«Разрешается, разрешается», — оборвал его бестелесный голос Грейши. «Это свидетельствует о сообразительности. Не растягивай церемонию на весь день».
«Я вызываю вас», — объявил Хрун, свирепо взирая на братьев. «Обоих сразу».
Ильорд и Льяртес обменялись взглядами.
«Ты будешь сражаться с двоими одновременно?» — уточнил Льяртес, высокий жилистый парень с длинными черными волосами.
«Ага».
«Соотношение сил довольно неравное».
«Ага. Меня больше».
Льорд бросил на него злобный взгляд.
«Ты самонадеянный варвар».
«Но с меня хватит!» — прорычал Хрун. «Я сейчас...»
Хранитель традиций удержал его, покрытый синими венами, рукой.
«На площадке для поединков драться запрещено».
Он замолк, обдумывая смысл своих слов, после чего, сдавшись, наобум изрек.
«Во всяком случае, вы поняли, что я имею в виду». «Как вызванная сторона, господа Льорд и Леатрис имеют право на выбор оружия», — после очередной паузы добавил он.
«Драконы!»
— выпалили братья хором. Леса фыркнула.
«Драконы могут использоваться в наступательном бою, поэтому они являются оружием», — твердо заявил Льорд. «Если ты не согласна, мы можем сразиться по этому поводу тоже».
«Ага»,
— подтвердил его братец, кивая Хруну. Хранитель почувствовал, что в грудь ему уткнулся призрачный палец.
«Не стой с разинутым ртом», —
скомандовал замогильный голос Грейши.
«Поторапливайся давай».
Хрун, тряся головой, отступил.
«О, нет», — сказал он,
— «мне и одного раз хватил. Я скорее сдохну, чем стану драться на этой твари».
«Ну так сдохни»,
— откликнулся хранитель со всей доброжелательностью, на которую был способен. Льорд и Льяртес уже шагали по траве туда, где их ждали слуги, держащие под усцы скакунов. Хрун повернулся к Льесе. Та пожала плечами.
«Неужели мне даже меча не дадут?» — взмолился он. «Хоть ножичек кинь, а?»
«Да», — ответила она. «Этого я не ожидала». Внезапно она словно уменьшилась. Весь ее гонор куда-то испарился. «Извини».
«Извинить тебя?»
— Да, прости меня.
— Я так и подумал, что ты попросил извинения.
— И нечего смотреть на меня зверем. Я могу вообразить тебе прекраснейшего верхового дракона.
— Нет.
Хранитель традиции вытер нос платочком, подержал маленький шелковый квадратик в воздухе и уронил наземь. Рокот крыльев заставил Хрона резко обернуться. Дракон Лиорта уже поднялся в воздух и закладывал круг, направляясь в их сторону. В тот момент, когда он проносился над самой землей, из его пасти выкатился огненный вал, проложивший в траве черную борозду, которая быстро помчалась к Хруну. В самую последнюю секунду Хрун успел оттолкнуть Льессу в сторону. Нырком уходя из-под пламени, он почувствовал в руке дикую боль от ожога. Варвар ударился о землю, перекатился и тут же снова вскочил на ноги, неистово озираясь в поисках другого дракона. Тот залетел сбоку, и Хруну пришлось поспешно отпрыгнуть в сторону, чтобы не погибнуть в огненном шаре. Пролетая мимо, дракон взмахнул хвостом и резко хлестнул варвара по лбу. Хрун с усилием выпрямился и встряхнул головой, прогоняя кружащиеся звездочки. Его обожженная спина мучительно ныла. Льорд начал второй заход. На сей раз он летел медленнее, принимая в расчет неожиданную прыткость верзилы. Когда земля начала подниматься ему навстречу, он увидел, что Хрун стоит как вкопанный. Грудь варвара бурно вздымалась, а руки безвольно свисали по бокам. Легкая добыча! Дракон пронесся мимо героя, и Льорд обернулся, ожидая увидеть сзади одну огромную головешку. Сзади ничего не было. Льорд озадаченно повернулся обратно. Его взору предстал Хрун, который одной рукой цеплялся за чешуйчатое плечо дракона, а другой сбивал пламя с волос. Рука Льорта метнулась к кинжалу, однако боль придала и без того превосходно отточенным рефлексам Хруна силу пружины. Страшной силы удар обрушился на запястье повелителя драконов, и его кинжал, описав плавную дугу, полетел на землю. Другой удар был нанесен прямо в подбородок Льорта. Согнувшись под двойным весом, дракон опустился к самой земле. Это обстоятельство оказалось очень кстати, поскольку, когда Льорд потерял сознание, дракон сразу перестал существовать. Лесса торопливо пересекла площадку и помогла пошатывающемуся Хруну подняться на ноги. Он, моргая, уставился на нее.
— Что случилось? Что случилось? —
хрипло повторял он.
— Это было потрясающе, — объявила она. — Ты замечательно сделал сальто, а потом...
— Да, но что случилось?
Это довольно сложно объяснить. Хрун поднял голову. Лиартес, как более осторожный из двух братьев, кружил высоко в небе.
— У тебя на объяснение примерно 10 секунд, — сказал варвар.
— Драконы?
— Да.
— Они воображаемые.
— То есть ожоги у меня на руке тоже воображаемые?
— А, нет, — она отчаянно затрясла головой. — У нас мало времени, я объясню все позже.
— Прекрасно. Надеюсь, ты найдешь хорошего медиума, и он поможет тебе связаться со мной.
Огрызнулся Хрун и свирепо уставился на Лиартеса, который широкими кругами начал спускаться к земле.
— Да ты послушай. Чтобы дракон существовал, мой брат должен находиться в сознании, иначе дракон не может появиться.
— Беги! — крикнул Хрун и, отшвырнув ее от себя, ничком бросился на землю.
Дракон Лиартеса с оглушительным шумом пронесся мимо, оставив на траве еще один дымящийся след. Пока бестия набирала высоту для новой атаки, Хрун поспешно поднялся на ноги и бросился к окружающему арену лесу. Лесок оказался реденьким. Еще чуть-чуть, и он вполне сошел бы за широкую, разросшуюся зеленую изгородь, но по меньшей мере сюда никакой дракон не сунется. Что характерно, Лиартес и не пытался лезть в лес. Он отпустил своего скакуна на траву неподалеку от края зарослей и небрежно спешился. Дракон сложил крылья, сунул голову в листву, а его хозяин прислонился к дереву и начал немелодично насвистывать.
— Я ведь могу выжечь тебя оттуда, — заявил Лиартес спустя какое-то время. Кусты остались неподвижными.
— Может быть, ты засел вон в том кусте астралиста?
Куст астралиста превратился в бледный, как воск, огненный шар.
— Нет, похоже, я заметил какое-то движение в зарослях папоротника.
От папоротника остались скелетообразные столбики белого пепла.
— Ты только затягиваешь свои мучения, варвар.
Почему бы тебе не сдаться? Я сжег кучу народу, это совсем не больно, — убеждал Яртас, искоса поглядывая на кусты.
Дракон продолжал расправляться с рощицей, испепеляя каждый подозрительный куст и пучок папоротника. Лиартас обнажил меч и застыл в ожидании. Хрун соскочил с дерева и, едва успев приземлиться, бросился бежать. За спиной ревел и крушил пытающийся развернуться дракон, но Хрун все бежал и бежал вперед, не отрывая глаз от Лиартаса. В руках варвар сжимал большой сук. Мало кто подозревает об этом, но на короткой дистанции существо, передвигающееся на двух ногах, обычно без труда обгоняет четырехногого соперника. Все дело во времени, которое требуется четырехногому, чтобы разобраться в своих конечностях. Хрун услышал позади себя звук скребущих по земле когтей, а потом зловещий глухой удар. Дракон уже наполовину раскрыл крылья и сейчас пытался взлететь. При приближении Хруна меч повелителя драконов коварно двинулся вверх, но варвар без труда отбил его суком. Потом Хрун с разбегу врезался в Лиартаса, и оба противника покатились по земле. Дракон взревел. Колено Хруна с анатомической точностью попало в цель. Лиартас вскрикнул, но исхитрился наобум нанести варвару такой удар, что сломал ему нос. Хрун отбился от соперника ногами, поспешно вскочил и обнаружил перед собой бешеную с раздувающимися ноздрями вытянутую морду дракона. Выброшенная вперед нога Хруна заехала пытающемуся встать Лиартасу в висок. Повелитель драконов обмяк. Дракон испарился. Огненный шар, катившийся в сторону Хруна, сразу померк и долетел до цели слабым дуновением теплого воздуха. Вокруг все затихло, лишь горящие кусты тихонько потрескивали. Хрун перебросил бесчувственного повелителя дракона через плечо и рысью направился обратно к арене. По пути он наткнулся на валяющегося без сознания Лёрта, одна нога которого была вывернута под неестественным углом. Хрун нагнулся и, кряхтя, взвалил второго брата на свободное плечо. Льесса и хранитель традиций поджидали его на помосте, выстроенном в одном конце луга. К повелительнице драконов уже вернулось самообладание, и она бесстрастно наблюдала, как Хрун сбрасывает на ступеньки у ее ног два бесчувственных тела. Окружающие ее люди стояли в почтительных позах, словно придворные. «Убей их!» — приказала она.
«Я убиваю, только когда сам этого хочу», — отрезал он. «Тем более убивать потерявшего сознание противника непорядочно».
«А, по-моему, самый подходящий момент», — возразил хранитель. «Тогда я их изгоняю», — объявила Льесса. «Оказавшись за пределами досягаемости магии Чарфберга, они лишатся силы и станут обыкновенными разбойниками. Тебя это устраивает?»
— Да.
— Я удивляюсь твоему милосердию, Хрун. Хрун пожал плечами.
— Человек в моем положении не может позволить себе быть другим. Ему нужно думать о своем имидже.
Он оглянулся по сторонам.
— Так каким же будет третье испытание?
— Предупреждаю тебя, оно очень опасно. Если захочешь, можешь уйти прямо сейчас. Однако, если ты справишься с поставленной перед тобой задачей, то станешь правителем Чарфберга и, разумеется, моим законным мужем.
Хрун встретил ее пристальный взгляд и подумал о своей прошлой жизни. Внезапно ему показалось, что она сплошь состояла из долгих сырых ночей, проведенных под открытым небом, и отчаянных схваток с троллями, городскими стражниками, бесчисленными бандитами и порочными жрецами. По крайней мере, трижды он вступал в бой с самыми настоящими полубогами. А все ради чего? Да, ради сокровищ, это он признавал. Но куда эти сокровища подевались? Спасение девиц-беглянок несло в себе некую переходящую награду, но в большинстве случаев все заканчивалось тем, что он устраивал их в каком-нибудь городе и наделял щедрым приданым. Дело в том, что по прошествии определенного периода времени даже у самой покладистой экс-девственницы просыпались собственнические чувства, и она уже без особой симпатии относилась к порывам Хруна спасать ее товарок по несчастью. Короче, жизнь дала ему очень немногое. В основном репутацию и сеть шрамов. А быть правителем, небось, занятно. Хрун ухмыльнулся. С такой основой, когда под рукой дракона и отряд добрых воинов, можно стать по-настоящему опасным противником. Кроме того, девчонка не дурна собой. — Ну как? — поинтересовалась она.
— А я что, опять буду сражаться без оружия? — спросил Хрун.
Льесса подняла руки и сняла с себя шлем, распустив по плечам локоны рыжих волос. Затем она расстегнула брошь, скреплявшую ее платье. Под ним ничего не было. Хрун окинул Льессу быстрым взглядом, и в его голове защелкали две воображаемые счетные машинки. Одна оценивала золото в ее браслетах, тигровые рубины, вставленные в перстни, на пальцах ее ног, бриллиантовые блестки, украшающие ее пупок, и две в высшей степени оригинальные завитушки из серебряной филиграни,